Сайт «Арзамас» представляет курс «Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы». Автор Альберт Байбурин. Лекция 6. Как паспорт влияет на судьбу.
На этапе начальной паспортизации с 1933 по 1936 годы основной задачей многих жителей крупнейших городов было получение документов, которые свидетельствовали о принадлежности к правильному классу. Редактирование своих биографий, подделка различного рода справок, необходимых для установления классовой принадлежности – это одна из наиболее распространенных стратегий поведения у тех, кто имел основания сомневаться в возможности получения паспорта и, ну, как бы в правильном выстраивании своей дальнейшей жизни. Причем эта стратегия была характерна не только для бывших, которые чаще всего сами покидали районы паспортизации, ну, или высылались, но и для тех, кто считал себя своим, но имел какие-то нежелательные пятна своей биографии. В качестве примера можно привести рассматривавшееся в 1948 году дело бывшего замминистра электропромышленности Товстопалова. Он обвинялся в том, что скрыл свое истинное социальное происхождение и национальность для того, чтобы иметь чистые документы и возможность стать комсомольцем, а затем и членом ВКПБ. Но, разумеется, такими действиями не исчерпывался набор применявшихся стратегий обретения нужной классовой идентичности. Нередкими были и случаи откровенного мошенничества, например, покупки документов, которые свидетельствовали о нужной классовой принадлежности. После завершения паспортизации проблемы с получением паспорта стали касаться преимущественно тех, кто стремился перебраться из сельской местности в город. При этом формального запрета на получение паспорта у колхозников ведь не было. Но для этого требовалась справка из правления колхоза о разрешении выйти из состава членов колхоза. И эту справку получить было практически невозможно. Для взрослых единственным выходом была вербовка на стройке, лесозаготовки, на промышленные предприятия. В таком случае можно было получить временный паспорт на срок договора, продлить его и перейти в разряд постоянных рабочих. Несколько проще было получить паспорт детям колхозников, в том случае, если родители имели возможность послать их еще подростковым в возрасте на учебу в городские фабрично-заводские училища и техникум. Дело в том, что при достижении 16 лет всех живущих в сельской местности автоматически зачисляли в члены колхозов. Но если подросток учится в городе с 14, скажем, 15 лет, то в 16 он вместе со своими городскими сверстниками получал паспорт. А после достижения 16 лет уехать из колхозов на учебу было почти невозможно. Для тех, кто не имел возможности учиться в городских училищах и техникумах, был, конечно, еще один шанс – это служба в армии. Пожалуй, им пользовались чаще всего. После демобилизации молодые люди оставались на сверхсрочную службу, ну, либо шли, скажем, в милицию, на завод, везде, где давали место в общежитии и надежду на постоянную прописку. Однако этот вариант имел свои гендерные ограничения, поскольку девушек в армии не брали. У них была другая возможность – выйти замуж за городского, но и в этом случае правление колхоза могло попросту не отпустить. Колхозники использовали, в общем-то, все доступные возможности перебраться в город, и численность сельского населения стремительно сокращалась. Например, в Вологодской области всего за 3 года, с 64 по 67, она сократилась на 25%. Этому, конечно, способствовало и общее послабление по отношению к паспортным правилам, которое многие отмечают в хрущевское время, и только по положению 1974 года сельские жители начали получать паспорта. Официальные правила паспортной системы породили различные схемы их преодоления. Чистым назывался паспорт без ограничительных записей, наличие которых не давало возможности проживать в местностях, которые были отнесены к категории режимных. Обладание чистым паспортом позволяло владельцу не только прописаться, но и уйти от особого контроля над его жизнью и особенно его передвижениями. Если получить чистый паспорт легальным путем не представлялось возможным, прибегали к разного рода полулегальным и даже вовсе нелегальным схемам. В частности, те, кто освободился из лагерей и отслужил в армии, могли получить паспорт, например, по военному билету, а не по справке об освобождении. В таком случае они получали чистый паспорт без отметки о судимости, и их не ставили на спецучет. Оставалось только надеяться на то, что человек сам сообщит о судимости, боясь разоблачения, потому что вот настолько велик был страх перед тотальной слежкой, хотя такие случаи практически невозможно было выявить. В основе большинства схем получения чистого паспорта – смена документов. При перемене паспорта в графе 8 полагалось указывать, на основании какого документа выдан этот паспорт. В таком случае формально получается, что новый паспорт выдан на основании старого, и все нехорошие отметки оставались в старом. Не случайно столь распространены были намеренные утери паспортов, потому что каждая замена давала шанс изменить свои паспортные данные. Кроме ограничительных записей в графе 8, чаще всего стремились изменить имя, год рождения, национальность и отношение к воинской службе. С введением отметок о браке, разводе и алиментах представления о чистоте паспорта распространились и на них. Большое количество даже таких отметок, как прописка, расценивалось, в общем-то, отрицательно, поскольку они свидетельствовали о том, что их владелец не задерживается на одном месте, является летуном. Чистый паспорт должен был содержать вообще минимально необходимый набор отметок и записей, поскольку все лишние отметки предоставляли внешнему взгляду какую-то дополнительную информацию, которую владелец паспорта, безусловно, предпочел бы не раскрывать. Чистый паспорт можно было, конечно, купить, но это было непросто, да и немногие, в общем, могли себе это позволить. Гораздо чаще практиковались различного рода подделки. И МВД регулярно выпускало оперативно-методические ориентировки для служебного пользования под названием «Осмотр и исследование паспортов». В этих ориентировках предписывалось особое внимание обращать на то, нет ли в паспорте повреждений защитной сетки, водяных знаков, ну и всевозможных исправлений. Подделки в первой графе, то есть фамилия, имя, отчество, считались наиболее распространенными, поскольку они давали, в общем-то, надежду скрыть нежелательные подробности биографии, не говоря уже об украденных паспортах. Изменения могли быть столь разнообразными, что никаких рецептов по их выявлению не предлагалось в этих ориентировках, кроме того, что подделывались чаще всего фамилии, которым дописывалось другое окончание. Более кардинально эти сведения менялись в связи с подделкой в графе «Национальность». Я еще скажу об этом. По приводимым в ориентировках данным, подделки года рождения совершались чаще всего с целью уклонения от военной службы или трудовой мобилизации. И здесь нужно иметь в виду, что в этой графе до 40-го года указывался только год рождения. Месяц и день не указывались. Но и с введением полной даты подделывались эти сведения довольно легко. Еще проще подделывались сведения в графе об отношении к военной службе. Чаще всего это делалось путем дописывания к слову «военно обязаны», частицы «не». Распространены были подделки с записи, конечно же, в графе «национальность». Кстати, это была третья графа. Она никогда не была пятым пунктом. Пятой она была в форме номер один, которая заполнялась для получения паспорта. Эта графа стала своего рода стигмой для всех тех, кто был репрессирован по национальному признаку – калмыков, чеченцев, крымских татар и многих других. Естественно, что ее старались подделать. Сделать это было, конечно же, гораздо сложнее, чем приписать «не». Тем не менее, на это шли. По данным этих ориентировок, делали это самым примитивным образом, подчищая прежнюю запись. Видимо, страх подвергнуться репрессии по национальному признаку был гораздо сильнее, чем страх возможного обнаружения подделки. Чаще всего переделывали, например, там, немец, немка на русский, русская. Более изощренными считались подделки, в которых на месте подчищенного слова «немец» или «калмык» было написано, ну, например, «белорус» или какая-то другая неопасная национальность. Подделки в графе «национальность» часто сопровождались изменениями фамилии, имени и отчества, поскольку о национальности нередко судили именно по ним. В графе 8, на основании каких документов выдан паспорт, трудно было что-либо подделать, если в ней есть, например, такая запись: «Выдан на основании статьи 38-39 положения о паспортах». Это означало, что владелец паспорта был осужден по тем статьям, которые исключают, в общем-то, проживание в больших городах. Но в таком случае была возможна замена на листки из другого паспорта. Для того, чтобы получить паспорт, а еще чаще прописку, применялась очень распространенная в советское время схема фиктивного брака. Фиктивный брак определяется как юридически оформленный брак без намерения создать семью. Он известен в России с середины XIX века в качестве варианта женской эмансипации. В советском контексте этот институт приобрел другие смыслы. После революционное время он давал возможность для тех, кто не признавался своими, изменить свои фамилии и тем самым как бы уменьшить внимание к собственной персоне. А это давало возможность адаптироваться к новым условиям. С введением паспортной системы он стал одним из способов получения прописки в крупных городах. И не случайно фиктивный брак назывался в советское время средством перемещения или средством передвижения. Получение прописки с целью зацепиться за Москву или Ленинград – постоянный мотив в историях о фиктивном браке. Фиктивный брак использовался и, конечно же, для других целей, например, для решения квартирного вопроса, для построения карьеры, для выезда за границу. Распространению этого обходного такого маневра способствовало и то обстоятельство, что фиктивность оформления брачных отношений, она является прежде всего оценкой самих договаривающихся сторон, и поэтому установить ее крайне сложно. Кроме того, фиктивный брак ведь не считался преступлением. Он мог быть лишь признан по суду недействительным. Фиктивный брак стал одним из наиболее распространенных способов адаптации к паспортной системе, поскольку он давал возможность выстраивать предпочитаемые вот этим конкретным человеком жизненные стратегии. И обман государства воспринимался, ну вот, скорее как риторическая фигура, чем как реальное нарушение закона, как своего рода ответный ход на несправедливые установление государства. как конструирование своих приемлемых для жизни правил. Отказ от получения паспортов со времени их введения при Петре I был присущ, в общем-то, практически всем течениям старообрядцев. Но наиболее последовательно он, конечно, соблюдался беспоповцами, в частности, так называемыми странниками или бегунами, у которых отрицание антихристового мира понималось как бы буквально, вот как уход из мирской жизни, как избегание всяких контактов с представителями власти. Паспорт воспринимался ими как символ антихриста. Вот всякий, кто хочет спастись, не должен принимать печать антихриста, то есть паспорт, и записываться в раскольничьи списки. В советское время эсхатологические ожидания только усилились. Новая власть давала к этому гораздо больше поводов, чем прежняя. Позиции беспоповцев в отношении отказа от контактов с властью стали разделять и другие религиозные течения. Ну, достаточно, наверное, сказать о движении истинно православных христиан, которое образовалось в результате так называемого второго раскола Русской Православной Церкви после того, как митрополит Сергий заявил о лояльности РПЦ советской власти. И несогласные с такой позицией верующие объявили себя хранителями истинного православия и разорвали отношения с официальной церковью. Их неприятие советской власти, которую они определяли как власть антихриста, выражалось в отказе от всех форм сотрудничества, в том числе и неприятие паспортов, конечно. Ну, а кроме того, отказе от участия в выборах, службы в армии и так далее. Отказ от получения паспортов и других документов означал на практике почти полный разрыв с мирской жизнью. Представители такого рода воззрений не могли получить ни официальной работы, ни пенсии, ни каких-то других форм социального обеспечения. Власть жестоко преследовала отказников. Аресты, высылки, обвинения в тунеядстве и других прегрешениях – вот примерно таков далеко не полный арсенал применявшихся наказаний. Что конкретно наделяется скрытым смыслом и подвергается своего рода деконструкции? Но прежде всего документ в целом и, в частности, его название. На паспорт проецируются, в общем-то, все составные части мифа об антихристе. Имя зверя, начертание зверя и число зверя. В таком случае само слово «паспорт» может считаться искомым именем зверя. Вот пример прочтения слова «паспорт» одним из информантов с установкой на прояснение скрытого смысла. «Печать антихриста сам получаю». Документ обычно строится таким образом, чтобы не допустить возможности иного или какого-то дополнительного истолкования. В таком случае, казалось бы, отсутствует почва для каких бы то ни было интерпретаций. Однако это не так. В документе, и особенно в его реквизитах, всегда присутствуют элементы, которые могут быть истолкованы и в другой, в неположной документу, системе смыслов. При этом особое значение придается присутствующим документам числам, конечно же, ну и вообще числовым последовательностям. Применительно к документам, как правило, актуализируется число антихриста – 666. Это число, точнее его скрытое присутствие, обнаруживалось уже в самых ранних документах, начиная с эпохи Петра I, который, кстати, сам воспринимался старообрядцами как своего рода воплощение антихриста. Такого рода разыскания продолжаются и до сих пор по отношению не только к паспортам, но и к ИНН, кредитным картам, ну и к другим документам, в которых так или иначе отыскивается число зверя. В советское время устойчиво бытовало представление о том, что в паспортных реквизитах, в частности в серии и номере, как бы зашифрована вся информация о человеке. Вот один исследователь советской паспортной системы, Кранит Любарский, писал, цитирую, «освободившиеся из лагерей получали паспорта, как все прочие граждане, и необходимо было их как-то выделить из общего ряда, чтобы контролировать их расселение. Это было сделано с помощью системы шифров. Паспорт имел двухбуквенную серию и числовой номер. Буквы серии составляли особый шифр, хорошо известный работникам паспортных столов и отделов кадров предприятий. Система шифров была секретной. По шифру можно было судить не только о том, был ли владелец паспорта в заключении или нет, но и о причине заключения. Ну, например, политическая, хозяйственная, уголовная статья и так далее. Но это вообще не совсем так. Буквенная серия означала регион, в котором выдан паспорт, а числовой номер обозначал время выдачи паспорта. Но, тем не менее, само возникновение и распространение этого мифа, конечно же, весьма показательно. Устойчивость подобного рода представления поддерживалось тем, что в паспорта бывших заключенных до 1940 года делалась запись «выдан на основании пункта 11 постановления СНК СССР за номером 861 от 28 апреля 1933 года», а после 1940 года ставилась отметка «выдан на основании статьи 38-39 положения о паспортах». Действительно, эти записи имели как бы второй смысл. Они прочитывались работниками милиции совершенно однозначно. Паспорт принадлежит человеку с ограничениями, то есть отбывшему наказанию и не имеющему права проживать в крупных городах. Линия зашифрованной информации имеет продолжение в связи с современными паспортами, которые, как полагают наши информанты, только подтверждают пророчество апокалипсиса. Жители ряда населенных пунктов России отказывались сдавать советские паспорта и получать новые. В рассказах о новых паспортах содержится представление о скрытых в нем личном коде, вклеенном микрочипе, причем даже с четкой такой локализацией на уровне глаз и груди, в числе зверя и всевозможных масонских знаках. Ну, а кроме того, конечно же, и информации о владельце паспорта, которая может быть считана специальными устройствами. Речь идет о возможности следить за человеком и воздействовать на него. И для нейтрализации вот таких нежелательных эффектов предлагается, ну, например, положить паспорт в микроволновую печь или хранить его в металлическом контейнере или обложке с молитвой. Ну, конечно, отказывались от паспорта и по идеологическим соображениям, например, диссиденты. Но в таких случаях правильнее, наверное, говорить об отказе от советского гражданства. Уничтожение паспорта или его отправление наверх являлись, ну, своего рода такими символическими жестами подобного рода отказов. Вот Владимир Войнович по этому поводу писал, цитирую, «советский паспорт, советское гражданство, сколько возвышенных слов сочинено о том, какая честь быть гражданином СССР. Честь, конечно, большая, но туго приходится тем, кто пытается от нее отказаться». В советских тюрьмах и лагерях, помимо действительных преступников, которые, кстати, тоже имеют честь быть гражданами СССР, есть и узники совести, а среди них те, кто хотел отказаться от этой чести, кто просил лишить его звания гражданина СССР. В этом отказе и состоит их преступление. Мой знакомый, писатель Гели Снегирев, в середине 70-х годов послал свой паспорт тогдашнему главе государства Брежневу и написал, что отказывается от звания советского гражданина. За это тяжело больной Снегирев был арестован, замучен и умер в тюремной больнице. Во всех рассмотренных случаях представление о себе и своем жизненном сценарии безусловно не совпадают с бюрократическим видением и правилами. В результате многие прибегали к различным способам преодоления бюрократических препятствий. Мы рассмотрели только некоторые из них, но и они дают, наверное, некоторое представление о роли документов и, прежде всего, паспорта в государстве, где бюрократические предписания имеют самодавляющее значение. Как мы видели, человек предстает в этом бюрократическом мире весьма своеобразно, как набор черт и характеристик, которые имеют, ну, я бы сказал, исключительно такой искусственный характер. Даже имя в официальном изводе выглядит не так, как в повседневной жизни. Однако мы настолько привыкли к этому вот нашему другому «я», что уже почти породнились с ним. Слава Богу, наверное, еще не до конца. Несколько лет назад известный словист Светлана Михайловна Толстая прислала мне стихотворение. Оно принадлежит польской поэтессе Вислове Шимборской, а перевела его сама Светлана Михайловна. Речь идет о написании официальной биографии. И называется это стихотворение «Писание биографии». Что нужно? Нужно написать заявление, а к нему приложить биографию. Несмотря на долгую жизнь, биография должна быть короткой. Необходима сжатость и отбор фактов. Замена пейзажей на адреса, смутных воспоминаний на твердые даты. Из всех любвей достаточно супружеской, а из детей только рожденные. Важнее, кто тебя знает, чем кого знаешь ты. Путешествие только за границу. Принадлежность к чему, но без почему. Награды без за что. Пиши так, как если бы ты с собой никогда не разговаривал и обходил стороной. Умолчи о собаках, котах, птицах, о памятных вещицах, друзьях и снах. Скорее цена, чем ценность, и название, чем содержание. Скорее уж размер ботинок, чем куда он идет, тот, кого ты за себя выдаешь. К этому фотография с открытым ухом. Важна его форма, а не то, что слышно. Что слышно? Грохот машин, измельчающих бумагу.
Курс создан совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. На сайте «Арзамас» читайте также материалы об обидных фамилиях, о вышедших из употребления удостоверениях личности и о кино, в которых документы играют важную роль.